Theta Podcast.
Продолжение споров из-за никабов. Шариатский патруль в Кабардино-Балкарии. Гибель участника войны против Украины в отделе полиции в Дагестане. Привлечение новых контрактников из бедных районов Кавказа с помощью денег. Атаки беспилотников и отключение света в аномальную жару на юге. Об этом в 192-м выпуске подкаста «Кавказ. Реалии». Сегодня его проведу я, Александра Соколова. Привет. Если вы находитесь не в России, Беларуси и оккупированных территориях Украины, поставьте лайк этому выпуску. А теперь к новостям. В Духовном управлении мусульман Дагестана упразднили отдел фетв и примирений. Ранее в этом отделе отказались запретить ношение никаба – мусульманской женской одежды, полностью покрывающей голову и лицо, с прорезью лишь для глаз. Это противоречило позиции муфтии республики Ахмада Абдуллаева. Упразднение отдела фетв объяснили его неспособностью, цитата, «своевременно отвечать на вызовы времени», не уточнив, что имеется в виду. Однако позже в республике косвенно подтвердили связь этого решения с вопросом о запрете никабов из-за, цитата, «новой реальности, в которой его ношение имеет обратный эффект». При необходимости мусульманским женщинам посоветовали прикрывать лицо веером или частью платка, следует из шариатского решения. Временный запрет на религиозную одежду в Дагестане ввели после вооруженного нападения на синагоги и церкви 23 июня. Тогда погибли 22 человека. Сообщения о том, что один из нападавших якобы планировал переодеться в никаб, чтобы скрыться, официально не подтверждены. Однако запрет этой одежды поддержали в Северной Осетии. Вести его официально не позволяет российский закон о свободе совести и религиозных объединениях, заявили в местном духовном управлении. Впрочем, этот закон не остановил муфтият Карачаева Черкесии. Ношение никаба там запретили еще 4 июля. На этой неделе стало известно, что еще до запрета полицейские потребовали от местных школ информацию об учениках и преподавателях, которые ходят в религиозной одежде. Кроме того, силовиков интересуют те, кто по религиозным убеждениям не посещает занятия, еженедельное исполнение гимна России и поднятие флага. Что будут делать с этими сведениями, неизвестно, однако полиция требует указать контактные данные всех попавших в список. Тем временем в Кабардино-Балкарии подтвердили задержание 10 местных жителей за участие в так называемом шариатском патруле. По официальной версии, с 2017 года задержанные следили за поведением людей на улицах в городе Тырныаузе. Пострадали как минимум 14 человек. Некоторых били палками. В отделе полиции Махачкалы скончался 48-летний участник войны против Украины Ахмед Джабраилов. Его задержали за нарушение общественного порядка. Он бегал по крыше с ножом, а затем стал агрессивно вести себя с силовиками. Джабраилов отказался сесть в полицейскую машину, а затем толкнул одного из сотрудников. В итоге его уложили на землю, надели наручники и пригрозили электрошокером. Позже родители погибшего на камеру заявили, что их сын находился в невменяемом состоянии и не узнавал ни мать, ни отца. Очевидцы, по их словам, пытались его успокоить и сначала вызвали скорую. Мать Джабраилова несколько раз повторила, что полицейские не применяли к нему силу. Это видео распространило республиканское управление МВД. Причина смерти вернувшегося с войны дагестанца неизвестна. Ее сейчас устанавливают в Следственном комитете. В то же время в Северной Осетии двое участников войны против Украины попали в список кандидатов на выдвижение в депутаты Гордумы Владикавказа от партии «Единая Россия». Первое место занял бывший наемник ЧВК «Вагнер», командир батальона «Шторм Осетия» Игорь Цгоев. По данным нескольких телеграм-каналов, помимо Украины, Цгоев участвовал в конфликтах в африканских странах, а в 2022 году получил орден «Слава Осетии» за исключительные личные заслуги. На четвертом месте в списке кандидатов оказался начальник штаба добровольческого батальона «Алания» Руслан Астаев, передает телеграм-канал «Абон». Именно его сын, Рустам, стал самым молодым участником полномасштабного вторжения. Он отправился на войну в 17 лет. На юге России продолжают увековечивать память убитых наемников и российских военных, включая тех, кто уехал в Украину из колоний с судимостью по тяжким статьям. Всего в регионе установили более 400 памятников, подсчитало издание «Верстка». Около четверти указанных на них убитых – судимые наемники. Речь идет о таких статьях, как убийство, покушение на убийство, причинение тяжкого вреда здоровью и незаконный оборот наркотиков. Причем около половины попавших на войну заключенных – рецидивисты. В Волгоградской области на воинских памятниках указали 27 имен судимых по тяжким статьям. Это второй показатель по всей стране. Следом идет Ростовская область, где таких ветеранов 23. На Кубани журналисты нашли 16 увековеченных как героев наемников из колоний. Их имена значатся не только на мемориалах, но и на школьных партах героев, стендах и даже в музеях. Всего на войне против Украины убиты уже более 8 тысяч жителей Юга и Северного Кавказа. Наша редакция ведет мониторинг на основе открытых данных с февраля 2022 года. Это заведомо неполный подсчет, так как официально власти эту информацию скрывают. В действительности уровень потерь может быть значительно больше. Несмотря на потери, в России продолжают активно призывать к отправке на фронт. На этой неделе в Дагестане, который регулярно становится аутсайдером официальных рейтингов по экономическому благосостоянию, региональную выплату контрактникам повысили в 5 раз – со 100 до 500 тысяч рублей. За счет каких средств – неизвестно. Теперь всем добровольцам из республики за согласие участвовать во вторжении обещают около 800 тысяч рублей единовременно. Помимо республиканской выплаты, в эту сумму также включаются федеральные деньги и 100 тысяч от муниципалитета. При этом в одном из самых бедных районов республики, Цундинском, решили пойти еще дальше. Там увеличили размер и муниципальной выплаты. Об этом сообщил глава местной администрации Ахмед Гамзатов на встрече с жителями села Тирутли. Далее его цитата в переводе с аварского языка. «Парни с нашего района отправляются на СВО, так в России называют войну против Украины, подписывая контракты в других регионах. И тому есть определенные причины. Поэтому мы решили отправляющимся с нашего района выплатить единоразово 200 тысяч рублей», — заявил Гамзатов. По данным переписи за 2021 год в высокогорном Цундинском районе проживает 21 тысяча человек. В понедельник, 8 июля, жители Дагестана пожаловались на замедление работы WhatsApp. При этом без VPN в республике не работал ни один мессенджер. Государственные СМИ, например, ТАСС, со ссылкой на анонимный источник заявили, что это якобы связано с антитеррористической деятельностью профильных ведомств. На замедление WhatsApp до этого жаловались и в Краснодарском крае, Ростовской области и Чечне. Там причину сбоя не объясняли. Неизвестно, связано ли это с тем, что сразу после массовых жалоб на работу приложения ФСБ отчитались о специально созванном заседании по вопросу борьбы с терроризмом на Северном Кавказе и, цитата, «мерах по повышению эффективности взаимодействия». Вопрос терроризма сотрудники спецслужбы обсудили спустя 2 недели после уже упомянутого нападения на церкви и синагоги в Дагестане. Ранее в республике отчитались об уголовном деле в отношении Магомеда Омарова. Это бывший глава Серго-Калинского района, чьи сын и племянник были среди нападавших. Оба были убиты силовиками. Сначала экс-чиновника задержали на следующий день после теракта по административной статье о мелком хулиганстве. Под тем же предлогом до 13 суток ареста получили 6, по другим данным, 5 сыновей Омарова. Все они уже освобождены. Однако самого экс-главу позже задержали повторно. Теперь его обвиняют в мошенничестве и отмывании денег по 2 эпизодам. Один связан с незаконным, как утверждается, обращением в коммерческую собственность земли и нежилого здания в 2021 году. Ущерб оценили почти в 2,5 миллиона рублей. Второй эпизод касается фиктивного трудоустройства односельчан в 2022 году, предполагаемый ущерб от которого составил чуть менее 700 тысяч рублей. Суд снова отправил Магомеда Омарова под арест. На этот раз в СИЗО на время расследования. Экс-чиновник останется там как минимум до 5 сентября.
Скачивайте приложение «Кавказ Реалии», чтобы оставаться на связи в условиях военной цензуры в России. Ссылки на приложение вы найдете в описании к этому выпуску подкаста.
Беспилотники продолжают атаковать Юг России. За 10 дней июля их целью стали как минимум 4 региона. В среднем атаки происходят через день. 5 июля в Приморско-Ахтарске на Кубани из-за падения обломков сбитого дрона на жилой дом погибла 6-летняя девочка. Сообщалось также об атаке на местную воинскую часть и ранении одного солдата, однако официального подтверждения этой информации нет. 9 июля в Волгоградской области загорелась нефтебаза, потушить которую удалось только спустя сутки. Целью также стал военный аэродром в Ахтубинске в Астраханской области, сообщило агентство Reuters. Красный уровень террористической опасности в связи с прилетами дронов самолетного типа ввели и в астраханском городе Знаменск. Он считается административным и жилым центром ракетного полигона Капустин-Яр. Ростовская область подвергалась атакам дважды. Там возник ландшафтный пожар и была повреждена электроподстанция. Из-за этого в регионе ухудшились проблемы с поставкой энергии. Местные жаловались на регулярное отключение света. Минэнерго России это объяснили аномальной жарой, которая установилась сейчас на юге, и перегрузкой сети. По официальным данным, без света в южных регионах некоторое время оставались почти 600 тысяч человек. Власти утверждают, что проблемы уже устранены. Однако с этим не согласны жители Дагестана. Они снова вышли на уже традиционные протесты против отключения света. Люди жалуются, что в 37-градусную жару в поселке Редукторном и части Хасавюрта более 2 дней не работают кондиционеры и холодильники, в домах лифты и нет воды. Горожане перекрыли дорогу. В знак протеста они безостановочно ходили по пешеходному переходу. Власти объяснили отключение аварии на подстанции «Приморская». Позже отчитались о восстановительных работах. Это уже вторая за лето акция, связанная с проблемами ЖКХ. 30 июня жители Махачкалы выходили на протест из-за 3-дневных отключений света. За прошлый год в республике прошли несколько десятков подобных акций протеста. Местные перекрывали дороги не только из-за отключений света, газа и воды, но также из-за незаконного строительства свалки у Бархана Сарыкум, признанного объектом наследия ЮНЕСКО. Вы слушали 192-й выпуск подкаста «Кавказ Реалии». Если вы находитесь в безопасности и хотите поддержать нашу работу, поставьте лайк и напишите комментарий. Это поможет привлечь больше слушателей. С вами была я, Александра Соколова. Пока.
Студия подкастов «Радио Свобода». Человек имеет право. Время свободы. Американские вопросы. Кавказ подкаст. Атлас мира. Цитаты свободы. Скучно не будет. Слушай на всех подкаст-платформах. Просто надень наушники. Подкасты «Радио Свобода».